вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», разные рисования. Так называется выставка, которая открыта в арт-центре «Артефакт» в Москве. Ее представляют две галереи здесь и Вехова галерея, если я правильно понимаю, да? Я обращаюсь прежде всего здесь к Тамаре Веховой, искусствоведу и арт-директору галереи Вехов, которая, ну, один из таких кураторов, да, этой выставки. И за нашим столом сегодня художественный критик Арсений Штейнер, художник Борис Петрович Качешвили, художник, поэт и вообще человек-оркестр, и художник Семен Огрозкин. Вот вы принимаете участие в этой выставке. Я думаю, что мы будем говорить и о том разнообразии имен и стилей, которые эта маленькая, но элегантная выставка представляет, и о художественных стратегиях, которые существовали в 20 веке и продолжают существовать в 21. В общем, ставят перед нами определенные вызовы. Но для начала я бы хотела, чтобы мы посмотрели репортаж моего коллеги Андрея Королева с открытия выставки, и это даст нам представление и о картинках, и о смысле ее.
Эта выставка замечательна тем, что она очень импровизационно сделана и в этом плане наследует духу как раз тех опытов выставочных, экспозиционных и самой атмосфере, которая была характерна для 20-х годов той же парижской школы, где соединялись вот именно здесь и сейчас, не случайно галерея здесь, да, здесь и сейчас совершенно разные художники, совершенно разного уровня, совершенно разных традиций, воспитания. То, что здесь вот по принципу импровизации это все организовано, да, это действительно скорее такой опыт, я бы сказал, необычный, потому что у нас очень жесткая система институциональная, да, в России, где все-таки очень структурировано искусство вот на contemporary арт и на искусство, которое считается традиционным и так далее. И вот здесь мы можем видеть и Шершуна, художника, да, парижской школы, Фужета, Наталью Гончарову и, например, один из главных экспонентов на этой выставке, это кто? Борис Качешвили, да, который во многом тоже имеет опыт метафизического прочтения, да, реальности сегодняшней в своих картинах, в своих графических листах. Здесь только графика представлена, да. И мне кажется, что он достойный собеседник вот тем художникам, как Яковлев, да, как Зверев, как Фужета, как Наталья Гончарова. Достойный собеседник. И увидеть вот эти вот диалоги, как раз это нужно раскрепостить свое сознание, освободить его от догматизма, от штампов, от ложных каких-то неких заданных матриц, да, и так. Тогда вот искусство начнет само себя играть и раскрываться совершенно с неожиданной стороны. В этом-то и, видимо, счастье искусства, как когда оно подлинное, да, что оно может быть свободным даже в несвободном мире, да, и вот здесь как раз, мне кажется, собрались те мастера, которые этот принцип утверждали, потому что когда существовала парижская школа, жуткие годы были, да, это и войны мировые, и между, да, войнами, и даже во время Второй мировой, а вот и все художники туда, собственно, и там и спасались, да, парижской школы, так что, в принципе, вот они самоотверженно отвоевали право на свою свободу в абсолютно несвободном мире. И мне кажется, это тоже очень актуальная тема сегодня, и эта выставка во многом тоже эту тему артикулирует.
Спасибо критику Сергею Хачатуру, который, мне кажется, задал главный вопрос в конце своего выступления о праве художника на свободу в сложном, несвободном мире, о личных стратегиях. Для начала я бы все-таки хотела саму выставку обсудить, саму концепцию. У меня там есть вопрос к вам. Я когда туда пришла, я немного потерялась. Я не понимала, к какому периоду относится вся эта чудесная графика. То ли это начало века, то ли я смотрю своих современников. Это так специально было придумано.
Да, на самом деле, конечно, в этой идее есть доля эпатажа и провокации для зрителя. Я решила не вешать вещи, соединяя их по времени или по имени, а перемешать все. Потому что, когда я хожу по выставкам, я вижу, что люди, даже те люди, которые, казалось бы, имеют большой опыт общения именно с произведениями, там на открытиях бывает много художников, искусствоведов, все читают таблички под картинами. То есть такое ощущение, что они читают имя. Да. Нет, на самом деле они даже даже не столько смотрят на вещь, потому что смотреть на вещи, общаться с искусством куда сложнее, чем, подходя к картине, знать для себя. Я смотрю на Гончарову, я, в принципе, знаю, что я увижу. И вот этот вот контакт, вот эта вот самая химия и магия, то, ради чего вообще люди жизнь свою отдают, чтобы стать художниками или чтобы посвятить себя искусству, вот это, на самом деле, некоторый труд для зрителей. Я хотела как раз заставить людей общаться с произведениями. Не с именами, а с работами. И еще такой второй интересный момент, что вещи, которые на выставке, их никто не видел.
И откуда они? Вот это очень интересно.
Это интересный момент. И интересно, я хотела бы немножко прокомментировать самое начало вашей речи о том, что вот галерея и два имени прозвучало. Галерея здесь, Вехов галерея. На самом деле это один проект. Просто так получилось, что в этой новой галерее, которая открылась в июле в Москве, есть две части. Есть собрание, это Парижская школа. Несколько коллекционеров, опытных московских коллекционеров, решили открыть галерею, решили работать с своими собраниями, открыть их для мира, потому что просто покупать и складывать им стало скучно. Они уже достигли некоторого как бы уровня, когда хочется, чтобы вещи жили и чтобы процесс был живой.
То есть это все из частных коллекций?
Это все частные коллекции, да, все частные собрания Москвы. А вторая часть Вехова Галерии – это работы современных московских авторов, которые мне, как искусствоведу, кажутся наиболее интересными и, ну, отвечают, конечно, наверное, каким-то эстетическим моим запросам, то, что я хотела бы видеть каждый день.
Спасибо. Давайте мы сейчас остальных наших коллег послушаем и продолжим беседу. Арсений, как вам в этом во всем было? Вот это вот не мешало вам, ну, я исхожу из своего очень простого там зрительского опыта, вот это отсутствие табличек в правильном ряду выстроенном не мешало? Каковы ваши чувства были?
Скорее, отсутствие этикеток, точнее, заметных этикеток, они все-таки у вас были.
Нет, они были, конечно.
Это большое подспорье. И вы, Тамара, сказали про эпатаж. Мне кажется, это немножко перебор. В Русском музее в Питере есть традиция, к которой, правда, относятся по-разному, делать большие тематические выставки. Цвет в русском искусстве, небо в русском искусстве, еда в русском искусстве и так
далее.
Знаете,
я видела даже пару подобных выставок на европейском пространстве за последние 3 года.
Ну, так это есть тот самый эпатаж. На самом деле, просто это общая тенденция, которая везде. Это началось, на самом деле, с Тейта, который делает очень интересные выставки, что-то типа последней работы Тернера и Баския. Вот они берут и вешают в одном зале. То есть, конечно, это не я придумала, но пытаются, наверное, со стереотипами бороться.
Не на выставке, о которой мы говорим, не на этих больших сборных выставках в Русском музее, никакого эпатажа, разумеется, нет. Это просто позволяет посмотреть на искусство с точки зрения искусства, а не провинанса. Не происхождение работы, не фигуры художника, а, собственно, картинки. И сопоставить вместе совершенно разные изображения.
Мне как раз нравится этот подход, ну, то есть он, мне кажется, одним из довольно продуктивных, в отличие от, ну, таких монструозных, крупных подходов музеев. Это, кстати, не только российские музеи точно такими же техниками пользуются, и Метрополитен, и все остальные крупные музеи. Это история искусства ранжированная, очень ранжированная. Это период, и вот, значит, у него там есть какие-то великие представители этого периода, и поэтому и людей как бы научают или почти заставляют видеть эти периоды этими глазами. Но если есть и совершенно очаровательные частные взгляды на историю искусств, и есть очень разные опыты с великолепными там частными коллекциями разных времен и народов. Семен, скажите, кто такой Нильс, чей портрет мы видели на выставке?
Ну, все-таки сначала надо сказать в целом.
Давайте.
Дело в том, что те работы, которые вот графически висят мои на выставке, никогда в жизни не были предназначены для выставок.
То есть для чего они были?
Ну, как бы я не планировал никогда их выставлять, и в этом интерес для меня был, так сказать, вот этого эксперимента. Это эскизы, наброски, какие-то не то чтобы рабочие, но достаточно интимная такая тема графическая, которую я никогда никому не показывал практически. И для меня было, конечно, крайне любопытно, в общем, когда вдруг вот появилась Тамара, начала там, значит, интересоваться графикой, и вдруг какие-то ей понравились совершенно неожиданные для меня рисунки, и совершенно вдруг спонтанно все произошло. То есть это совершенно новый опыт. Поэтому, мне кажется, здесь, да, вот этот экспромт, о котором говорил Туров, да, он то есть, это реально является одним из качеств вот этой выставки, мне кажется. И мне кажется, это вот такая непредсказуемость стратегии вот галерейной, вот такая, она, конечно, придает интригу и, естественно, интерес, и действительно это любопытно, как бы получилось. Сочетание, действительно, времен, имен и так далее. Что касается портрета Нильса, это просто это эскиз к портрету. Да. Вот сейчас, кстати, в Третьяковке есть выставка эскиза «Этюд. Картина». Угу. Так вот, можно сказать, что в каком смысле вот это тоже этюд к картине. Да.
А что это за персонаж?
Это персонаж, это сын некой датской дамы. Она тоже коллекционер, у нее большая коллекция русского искусства конца 20 века. И это заказной портрет. Да.
Угу. А то, если бы я шла вот ровно так, как выстраивает нам медиа историю искусств современную, я бы спросила, это случайно не персонаж, который имеет отношение к вашему проекту «Другие», который был сделан про гастарбайтеров и их быт, и, в общем, довольно остроумная и социально значимая вещь?
Это совершенно не оно. Это сделано 15 лет назад или больше. Это такой очень типаж датский такой. Скандинавский юноша. Я много сделал рисунков, набросков, поскольку я, в принципе, заказные портреты не делаю. Ну, как нормально, современный художник, как-то странно. А тут я сделал. Вот. Ну, я очень много готовился, вот, чтобы как-то выступить достойно. И потом этот портрет, который я сделал, и он в коллекции этой дамы, естественно, вот, он в этой коллекции, она даже была выставка в Третьяковке, и даже какой-то гадал, что. То есть это было вполне удачно.
Академическая история.
Получается. Это абсолютно академическая история, да, художник, портрет, заказ, эскиз, все нормально.
Все, то есть это абсолютно параллельно. В средневековых цехах происходит.
Да, ну сейчас, да, это нормально. Да,
вот оно, контемпорари.
Да?
Какие стоят, прячут внутри себя.
Ну, мы должны, контемпорари арт, если говорить о нем, оно характерно универсальностью. То есть, как, знаете, вот эта средневековая история, как раз, о которой вы говорите, там как раз цеховая замкнутость не позволяла, ну, в целом, конечно, в частности, заранее определяла некое пребывание художника, и, как и человека в обществе, там, разделенное на там, сословия, да, так же и в искусстве, да, там уже все были, в принципе, там цеховая принадлежность во многом определяла деятельность, продукцию, которую выдает художник. Contemporary art, оно почувствовало свободу такую, да, когда масса инструментов в руках, оно может и оперировать и традиционными техниками, и digital art, и так далее. Да. Mm-hmm. Как бы здесь contemporary на самом деле более так сказать, предпочтительная стратегия.
Всем спасибо. Давайте у Бориса Петровича спросим, как ему, как участнику выставки, хорошо было в этом пространстве?
Знаете, я вам расскажу такую историю. Был такой художник Ромадин, пейзажист. Вот, и был такой художник Левитан, тоже пейзажист. И в одно время у Левитана был там, ну, зал или даже два работ. И где-то рядом были работы, значит, этого самого Ромадина. В Третьяковке, в старой Третьяковке. Вот. А Ромадин состязался с Левитаном. Вот кто лучше. И время от времени он заворачивал очередной холст в холстину. Благо, у него такая возможность была. Он приходил и ставил рядом с Левитаном свою работу. Стоял, смотрел, смотрел. Потом как-то вроде убеждался, что он еще как-то не достиг, что Левитан получше. Он забирал работу, уходил. Через 2-3 года он писал опять. Он говорит, это повторял. Так что, вообще говоря, тут тоже такая ситуация, что... Я давно сообразил. Я сообразил это лет 50 назад, когда была какая-то выставка. В то время, ну, вообще, два раза выставлялся за всю жизнь, до последнего периода. Но я там висел с линтулом, с огромной работой. Я подумал, если выставляться, то хорошо бы с гениями. Зачем с дядей Васей состязаться? Оттуда какой-то будет отсвет, да, какой-то гениальный, глядишь, на тебя немножко упадет такой вот. Так что здесь никакого, ну, вообще испуга нет никакого.
Или наоборот.
Или ему достанется от меня. Ну, так что нет, вполне, вполне уютно, симпатично.
Какие-то у вас любимцы есть из старого периода, я имею в виду парижскую школу, с которыми вы оказались здесь на выставке?
Ну, мне Шаршу нравится, а я его почти не знал. Очень много было сделано, и, в общем, это близко мне.
А за что? Вы похожи как-то по классическим характеристикам?
Потом это, ну, мой такой период какой-то, это же вообще старые работы, все работы старые. Сейчас я совершенно другой, и все. Но я их делал без всякого обязательства, так вот просто делал. И у него, у Шершуна тоже это есть, как бы непреднамеренность действия. Ну, там, провел какие-то, да, такие полосочки. При этом там ритм, да, что-то и так далее. Ну, близкий.
Мне очень нравится то, что сказал Борис Петрович, это непредсказуемость. Почему это так важно для человека? Это я пытаюсь уже говорить о личных стратегиях существования в мире. Mm-hmm. Тамара.
Про непредсказуемость я хотела бы сказать несколько слов. Так. Это не еще не про стратегию, а именно про графику. И почему вот на этой выставке все отметили какую-то вот эту вот легкость, такую полетность, неожиданность. Потому что, в принципе, то, что говорил Семен, он не собирался показывать эти работы. И все-таки, когда художник творит, я надеюсь, что никто не будет в меня плевать, сидящих напротив, но есть некоторый испуг перед зрителем. Мне хорошо, не испуг, а некоторые обязательства. То есть это же ответственность, картина. А вот это вот рисование для себя, как бы просто чистое какое-то там дуновение, там творчество, какой-то полет линии, фиксация именно вот этого художественного «я» в графике, мне кажется, это очень интересно и должно как-то даже отдельно рассматриваться. Недостаточно люди ценят и любят вот этот вот вид искусства, графику, хотя на самом деле в ней можно узнать очень много о художнике, о творчестве и узнать того, что, может быть, он даже живописи побоялся или не смог воплотить.
Арсений, есть у вас комментарий про графику как, не знаю, личный дневник?
Ну, нет? Действительно, это продукт ежедневного рисования, простого рисования, ежедневных тренировок. Это относится и к записям дневниковым, которые другой человек делал бы текстом, а в то же время к тренировкам, тренировкам руки, тренировкам самого художника, которые совершенно не факт, что попадут когда-нибудь на выставку. А также было с рисунками Битструпа, которые он рисовал сначала исключительно для себя. Также было со знаменитыми мумитроллями, которые Туви Янсен рисовала просто на заборах.
А я вот это не знала.
Ей предложили и однажды сделать, проиллюстрировать ими свою книжку, она долго отнекивалась. Угу. Хорошо, что согласилась.
О, да.
Но
о,
это
да.
было просто ежедневное рисование.
Мне не хотелось бы делать акцент именно на том, что это технические рисунки, потому что это, получается, сразу снижает их художественную ценность. Мне хочется все-таки сказать о том, что это свободное поведение художника, максимально свободное, потому что он не чувствует давления заказа, давления как бы, зрителя, ну, что от него ждут.
А вот давайте мы художников спросим. Вы как-то прокомментируете наше представление о том, что ваша графика – это ваш дневник, и что это похоже на письмо, и что это вообще ваш личный свободное пространство.
Ну, это действительно близко к истине, мне кажется. Потому что, ну, начиная с вот этого автоматического какого-то вождения ручкой по бумаге в процессе телефонного разговора, да, как каракули, которые потом даже забавно рассматривать, которые, значит, мы рисуем на всем, что есть рядом в момент разговора по телефону длительного. И кончая действительно графическими листами, все-таки они, графика делается быстрее живописи, то есть значительно, да.
Меньше затрат требует.
Да, она меньше
времени,
требует меньше времени, меньше затрат, меньше организационных каких-то подготовительных действий. И, соответственно, она в идеале, она свежее. В чем-то, как эта мысль автора в более концентрированном виде и быстрее реализуется. Можно по-разному на это смотреть, как на подготовку, но и как на самостоятельную часть, которая может быть уже самостоятельно звучать, как произведение. Это более такая быстрая форма самореализации. И здесь она позволяет, кстати, в отличие от живописи, намного большую жанровое разнообразие. Рисунок, он начинает от карикатуры, да, и кончая серьезной академической работой. Он выдерживает как бы иллюстрацию, он может там быть плакатом, он может быть станковой вещью, там, пейзажем, чем угодно. Он может быть просто текстом, который как бы вот здесь, кстати, письмо, да, и искусство смыкается, когда вот текст используется как арт-объект. Стихограммы, там, Вознесенский, ну и так далее.
Давайте как раз на этой чудесной ноте к Борису Петровичу отдадим микрофон, поскольку ему, мне кажется, близко это сочетание текста, картинки и в работе на стыке.
Ну, знаете, вот если впрямую вот говорить про дневник, да, дневник.
Да.
Был такой Николай Николаевич Куприянов, 20-е годы, 30-е, наверное, рано умер, в 40 лет утонул. Вот. Но он был блестящий рисовальщик, и он поехал в Азербайджан, куда-то такое поехал, и он рисовал каждый день. вот в гостинице, на улице, рисовал и вел дневник. Параллельно прям на одной страничке и текст, изумительный, так сказать, литературно, очень талантливо. И вот это рисование. И там видно высочайший класс, виден, потому что ничего не исправлено, не поправлено. Вот день за днем он это делал. Это настолько живое. Вот, ну, допустим, он бы там фотографировал верблюда или какого-то. Ну, смысла никакого бы сейчас не было. А то, что это вот, ну, прям продолжение его руки, да, глаза, там, чего там, сердца, души, чего угодно, оно фиксируется изумительным образом. Именно потому, что еще, ну, скоропись, там, ну, нет вот этой дотошности какой-то такой. Так что, ну, это вот то, что говорили о дневнике. Ну, вообще, вариантов много всяких есть этого рисования. Изумительное рисование, подготовительные всякие студии и так далее, которые делались, ну, как прикладное, да, сейчас это выставляется как шедевр, вообще говоря. Ну, если у великого человека, там, у Тициана или еще у кого-нибудь.
И это какое-то особое удовольствие художника?
Особое удовольствие и особая ненависть, я думаю. Если ты этого не умеешь, то ты сидишь и будешь пыхтеть вообще, мучиться, что у тебя там сустав не так нарисован. Поэтому, как и такое выражение было такое, ну, там, портреты вождей, да, такое было выражение «руки в карманы, ноги в траву». Еще лицо кое-как нарисуют, там, усы нарисуют, похож будет, а руки и ноги сильно, ну, вот рука – это уже очень сложная такая штука. Вот поэтому для кого-то это удовольствие невероятно, для кого-то это преодолевать надо. Вот, ну, так же, как Цуриков преодолевал. Цуриков рисовал плохо.
Правда?
Конечно, это все знают. Даже устраивали такие рисовальные вечера его друзья, чтобы он как подтягивал это дело, потому что он был в другом силен. Он там колорист был замечательный, прочее, прочее. Но это не было его сильнейшей стороной. То есть большую картину он мог сделать, вот, но чтобы это как-то все делать, отсюда этюды, да, отсюда вот, ну, нужно найти этого какого-то нищего, посадить на снег, ну, с натурой это делать он иначе не мог. А кто-то вообще без натуры, а делал вот Врубель, только розы, может быть, с натуры делал. А вообще все иллюстрации, все были потрясены, откуда у него в голове закончено рисование. Что это такое? Все говорят, где он учился, у кого, никто ничего не знает. Врубель приехал в Абрамцево к Мамонтову, и там приехал какой-то француз. И они с французом пили дорогое французское вино и закусывали какими-то улитками, прям вот брали с этого, ну, какие-то садовые улитки. Мамонтов прибежал, говорит, что, мол, вы умрете у меня тут вообще. Француз говорит, ну что, это деликатес, они продолжали пить вино. Потом они пришли в дом, а Репин все время рисовал. Врубель подошел, сзади посмотрел, говорит, о, говорит, батенька, вы же рисовать не умеете. Это он сказал Репину, который уже и Бурлаков, и, ну, по понятиям Врубеля, конечно, он рисовал натуралистически. Для Врубеля это было не рисование. Ну, а Серов, сказал, да не, ну, вроде, Илья Ефимович вроде умеет рисовать.
А Репин-то сам обиделся, он как-то реагировал?
Ну, обиделся жутко Мамонтов, какую сволочь он позвал вообще. Он еще никто не был, Врубель, вообще. Он его позвал делать вот эти декорации в оперу, которую он еще, по-моему, еще и не сделал. Ну, как-то он его приветил, вот все такое. Так что это, вот это рисование, это такое дело.
А Серов правда был лучшим рисовальщиком своего времени? И я вот слышала такое.
Я не знаю.
Была замечательная выставка Серова, графическая, полтора года назад, в Третьяковке. Но что такое лучшее, понятие не совсем определенное. Это же не спорт, здесь нет ленточки, которые надо пробежать первым.
Это действительно не спорт, и тут невозможно соревноваться, кто нарисует лучше. Если мы говорим об академическом рисовании, то там действительно есть четко определенные правила, как нарисовать сустав, колено, руку. Но это соревнование чисто учебное. А в рисовании простом, жанровом, авторском, тут все зависит от зрителя, от того, доволен ли этим сам художник. Вот, например, наш художник Мыльников страшно гордился тем, что может нарисовать профиль Ленина вслепую, с завязанными глазами.
Вот это техника.
Вот это техника, да. Но не каждому же ее нужно достигать, верно?
Арсений, я был знаком с Григорием. Гордон такой был, Григорий Гордон, но он твоего Мыльникова переплевывал. Он завязанными глазами рисовал членов политбюро. На гум вешали, тогда же фотоспособа не было такого, чтобы дождь пойдет. Тогда делали этот сухая кисть, так называемая, на полотне огромного размера, в спортзал где-нибудь снимали, и там, значит, самое делали вот это вот. Так их отличить-то невозможно. Кириенко от Кириченко или еще какой-нибудь невозможно. Но если ты его пять дней делаешь там носик ротик, то потом, и он на спор в пьяном виде, он, ну, когда пациент, ну, он рисовал, ему задавали самые сложные вопросы. Вот не Ленин, Сталин, ну, Сталин и я могу, наверное, нарисовать, не знаю, закрытыми глазами, но уже какого-нибудь Поскребышева уже фиг нарисуешь, кто такой.
А он мог?
Нет, он мог именно, вот кто на гумен висел, остальных-то вряд ли, их же... Много было всяких вождей. Это вот те, кто член, ну, политбюро, видимо, да? Вот там человек, я не помню, человек 8-10 на гуме вот так раз-раз-раз-раз.
Слушайте, я всегда догадывалась, что художники, конечно, не люди. Но если мы говорим все-таки о пространстве личной свободы, о стратегиях, и, например, о ваших зарисовках, о графике как инструменте этой свободы, как это устроено каждый день? Ну что, встал...
Другого выпил. Ничего не умеем, вот эти калянки.
Если коротко сказать.
Описывать бытовую сторону, наверное, неинтересно. Но, в принципе, художник получает некий импульс, на мой взгляд, где-то с 15 до 25 лет. Потом это уже инерция некая, некая внутренняя инерция. И вот этот импульс дает возможность просыпаться с мыслями о том, что ты сегодня сделаешь. В принципе, это некое автоматическое состояние человека, постоянное, я так сказал. Здесь нету такой продуманной стратегии.
Вот, а вот научиться этому можно как-то? Какой-то, вот вы сказали, толчок с 16 до 25. В чем?
Ну, это потому что восприимчивость человека в этом возрасте наиболее обостренная. Ну, все закладывается в юности. То есть уже зрелый человек, это уже все, это уже маловосприимчивая единица.
Ну, я бы тут поспорила, конечно.
Ну, это мое мнение, окей, я да, понимаю. Окей, ну, я в целом, наверное, есть разные случаи, безусловно. Но
не, я думаю, что лучше сделаю в период.
Нет, ну, браво, я не говорю, что браво, это, браво, Борис, это уже результат. Но...
Нет, не только результат. Это самое, это вот я, знаете, как это называю? И пример такой, классический пример, это Пикассо. Я это называю готовность к шедевру. Mm-hmm. То есть ты что-то умеешь, там, как у него голубой, какой период, но он все время готов к шедевру. Он может начать так, а потом куда-то его потащит в сторону, да, mm-hmm. и он раз и сделает совершенно другое, даже то, что он не делал раньше.
Ну, да, конечно.
И у него очень много такого. Но все равно видно, что это Пикассо, но что-нибудь такое там, ну, чисто технологически я это вижу. Там что-нибудь там делал, не удалось, там замазал каким-то коричневым черным, а потом взял и прокорябал, да, такой раз, и это шедевр. Вот готовность шедевра, ну, львиная эта доля, конечно, это, ну, как бы, проснулся, вот Тишлер последний период проснулся, еще нарисовал свечи на голове, на следующий день еще свечи на голове. Вот в этом смысле, да, Семен прав, что получается, что, ну, закостенело, это высокий уровень, да, но это закостенело. За пределы этого он никуда не выйдет. Ну, уже.
Я как раз о том, есть ли какие-то способы у художника, уже понимающего свой талант, вот как бы живущего в нем, спровоцировать себя, дать толчок этой импровизации? Или это какой-то странный вопрос, Семен?
Немножко странный вопрос. Потому что в искусстве, то есть так можно выразиться, смысл искусства именно в этом и есть. То есть просто воспроизводить.
Я хочу выведать тайны. Вот я хочу профессиональные тайны выведать. Как?
Нет, тайна не совсем профессиональная, она тайна, тайна искусства. Может быть, вы спрашиваете, видимо, об этом. Потому что ежедневная работа – это совершенно нормально. Все остальные люди тоже ежедневно работают, только в другой области. Да?
А я, человек, да, который наблюдает художников, да, и на самом деле среди них, можно сказать, существует, мне кажется,
и
что вот
художник,
это...
художник, кстати говоря, заметен. Так, вот давайте, да, расскажите.
Что вот это вот тайна искусства, она и художникам неведома точно так же, как и всем остальным. И когда художник начинает делать что-то, он не знает, что получится в большинстве случаев. И механизмы ему не только не до конца понятны, но и не до конца подвластны. Потому что если человек знает, что он сделает, если он держит под контролем все, то, что у него получается, это не является шедевром, это не является какой-то магической вещью, которая будет потом влиять на людей в течение там, столетий. Как мне кажется, настоящего художника каждая великая вещь, она больше, чем... человеческая, как бы, некоторая возможность. То есть это просто оплодотворяется какими-то вот уже высшими силами, и объяснить это, и какой-то вот...
Мне кажется, что вы мне зубы заговариваете. Вы о романтическом мифе искусства, которое необъяснимо никак.
Это же очень важно.
Ну, окей, окей.
Это очень просто, потому что как только художник избирает себе какую-то личную стратегию, если это хороший художник, владеющий даром убеждения, она постепенно становится коллективной стратегией. И посмотрите, что стало, например, с частью авангардистов 20-х годов.
Так,
художники-производственники победили Малевича и ушли на завод, на производство. А Родченко, Попова, Степанова и их компашка в Хутимас, все дела. Что от них осталось, как от художников? В основном это те работы, которые они делали до ухода на производство. Родченко мы знаем как фотографа, а не как дизайнера. Но искусство, которое превращается в стратегию, оно очень быстро становится дизайном.
Это так, но, возможно, вообще весь 20 век про это. Возможно, как раз и когда мы говорим о больших именах, так сказать, и то, против чего протестует кураторская стратегия Тамары, например, то есть эти вот эти большие выстроенные культурные конструкции, возможно, вообще это такая обреченность конца 19 века, начала 20-го на эту, и это такой, ну, в общем, такой необуржуазный и очень индустриальный момент в создании представления о художественном мире как о производстве. От этого можно как-то уйти или как-то по-другому на это смотреть?
Скорее наоборот. Для конца эпохи, для рубежа 19-20 веков был характерен отрыв. Отрыв от реального мира.
Символизм имеете в виду?
Символизм и прочее декаденство.
Прочее декаденство, да, декаденство.
Выход неизвестно куда за пределы. Отчасти это был, разумеется, эскапизм перед ужасом грядущей войны и ужасом машины. Отчасти последствия западноевропейского ориентализма и любви ко всякому восточному и псевдовосточной экзотике. Любовь к машине началась позже. И мало кто знает эволюцию итальянских футуристов.
Вот тоже расскажите нам, что там с ними было.
Обычно их история заканчивается на том, что Маринетти подружился с фашистами, и быстро они перестали быть художниками. На самом деле не совсем так. Они придумали так называемое аэродинамическое искусство. Искусство будущего, которое было очень близко нашим производственникам, хотя и чуть-чуть попозже. Они пропагандировали то искусство еще неведомых форм, некий синтез всех возможных искусств, звука, живописи, рисунка, музыки, которое будет находиться везде, которое будет проницать весь мир. Это был прообраз дизайна 21 века.
Вот
того, что мы видим сейчас.
Это мощная история. С одной стороны, это и импровизация, с другой стороны, это тотальность.
Вот это импровизация, которая имеет корни именно в символизме и декаденстве, а с другой стороны, здесь произведение искусства решается уникальностью, решается авторство, оно становится тотальным и всепроникающим, открытым вот для каждого.
Это окей, но я все равно как-то вижу за любым дизайнерским ходом авторскую руку. Ну, если мы так вспомним хотя бы простую историю дизайна крупных брендов, мы все равно понимаем, что один бренд другого отличается.
Тамара, вспомните IKEA.
Я начала.
Последствия финского дизайна 50-х-60-х годов.
Ну, немножко в сторону ушли. Я на самом деле хотела хотела сказать про вот эту вот прикладную роль искусства. Вы сказали, и многие седуют, что сейчас искусство выродилось в дизайн в большинстве случаев. Но на самом деле искусство было ремеслом, и его были прикладные у него цели всегда. Оно служило церкви, оно служило тому, чтобы людям наглядно рассказывать историю Священного Писания. Это было то же самое, просто, ну, фактически.
В конце концов, оно обслуживало интересы богатых людей, власти.
Смотрите на Ван Дейка сейчас в Пушкинском. Это все заказные портреты. Не было бы заказов, не было бы художника Ван Дейка.
Прикладная природа искусства, изначально его все-таки вот эта вот ремесленная составляющая, она как была, так она и осталась. Просто изменилась, как бы изменился запрос. Вот индустриальная эпоха наступила, вот эта технократия, и теперь стал дизайн. В общем, смысл в том, что вот это вот самое авторство, то, что делает искусство искусством, возвышая его либо над дизайном, либо на какими-то просветительскими целями техническими, это как раз то, что ценно, и вот опять-таки это некоторая неизменная константа вот этого самого авторства. И возвращаемся опять к теме, которая, мне кажется, очень важна в искусстве. Вот это вот магия, непонятно. Это было очень интересно, потому что, когда я пришла в МГУ обучаться истории искусства, у нас был замечательный преподаватель, вообще блестящий такой, Алексей Леонидович Расторгуев, который на первом занятии собрал нас, желторотых девиц, и говорит: ну-ка, девочки, скажите мне, а что такое искусство? И вот мы в течение двух пар сидели, и каждый пытался сформулировать. А он нас просто жестоко совершенно мочил. И кончился тем, что когда мы все уже совершенно обессиленные в поту, ну, не получается ничего, сказал, а никто не знает. И я вам не знаю. И чем дольше, да, дольше вы будете учиться, тем как бы вы в этом убедитесь в процессе.
Слушайте, давайте вот все-таки к выставке еще раз вернемся и к стратегиям свободы. Можно вы каждый ответите, кто у вас любимый человек из там парижского периода, допустим, или из нонконформистов? Есть такие персонажи? Парижский период, он довольно большой, парижская школа, она вообще там на три этапа разделяется, если я правильно все это помню, и часть она связана с 20-ми годами, часть с войной и послевоенными историями. Там есть совершенно фантастические персоны. Вот по биографии, просто по яркости какой-то, по тому, что человек сделал, не только нарисовал, да, и написал, а что он со своей жизнью сделал. Ну, вот у вас Маревна там есть такая волшебная женщина.
Ну, мой, пожалуй, любимый человек это Хаим Сутин, наверное, из всех художников, потому что это какой-то просто взрыв индивидуального такого экспрессионизма, потому что то,
индивидуального
что...
подхода.
Индивидуального подхода и то, что
ужасно
он...
интересно. Вот его любят какие-то очень специальные люди. Я знаю в Москве людей, которые обожают Хаима. Продолжайте, дорогая.
Да, Хаим невероятен, потому что он мог с помощью таких простых вещей, как холст и краска, казалось бы, совершенно материальных, творить вещи, которые наполнены удивительным количеством энергии, как сжатая пружина, которые вот ты подходишь и каждый раз получаешь оттуда такой мощный импульс. Допустим, вот Марина, она декоративна, она красива, она приятна, она повествовательна, но вот эта вот, вот мощная энергия, это очень мало кому художников удавалось. Ну, Пикассо, конечно, такой же, я имею в виду, в такой же смысле, что он, видимо, эту задачу ставил перед собой и регулярно ее добивался с большим успехом. Сутин, Пикассо, Модельяне, но вообще это очень непрофессионально говорить «любимый художник». Я понимаю, что чем больше я... На самом деле, чем это как в любой сфере, чем больше ты про какое-то явление знаешь, тем сложнее тебе выделить какое-то что-то одно любимое, потому что ты понимаешь, что это ценен этим, а тот этим, и ты любишь...
Ну, если уж совсем разными. Просто говорить, почему-то в вашей коллекции оказались несколько графических работ того или иного человека из парижской школы. И вы их представили.
Тут история такая, что у меня был просто некоторый материал, с которым я могла работать. К сожалению, я не могла выставить Сутина. Я хотела бы выставить, но у меня его нет.
Все, я все выяснила. Все окей, Тамара, все понятно. Арсений.
А за меня очень ловко высказалась Тамара. Я с Тамарой полностью солидарен, разве что остановился бы на Маревне, которая
пожалуйста,
в последнее
да.
время меня больше всех
персонаж,
интересует.
Да.
Меня привлекает как раз ее декоративность. Угу. Чрезвычайная разносторонность, но все-таки фокус у нее на декоративных вещах. А все остальное сказал Тамара, мне остается только.
Ну, Маревна, мне кажется, же еще такая девушка, которая... пропагандировала своей книжкой и вообще своей жизнью сквотирование как таковое. Это, мне кажется, вот то, что она написала, это одна из, ну, то есть это биографическая вещь, это одна из первых документаций того, как художники жили в сквотах. Я права или нет?
Ну, какая же пропаганда? Конечно, все это чрезвычайно романтично.
Ну, я имею в виду слово пропаганда не в том смысле, в котором мы в последнее время его употребляем.
Я тоже не в этом, разумеется. Но, тем не менее, здесь очень много романтики. Жить в хлоповнике, спать в повалку, питаться чем попало. Это проходит через всю историю человечества и художников тоже.
Как раз это большой импульс всяким разным явлениям в искусстве. Я думала сегодня об этом. Вот наш нонконформизм, он на самом деле хорошо рифмуется с парижской школой, потому что вот эта некоторая общность, ощущение плеча, что люди собрались вместе, и единственное, что их интересует, это искусство, и они готовы забыть о всяких бытовых удобствах, каких-то своих социальных обязательствах ради того, чтобы жить и заниматься искусством. На самом деле, это когда люди объединяются таким образом, это, как правило, дает какой-то мощный импульс, и что-то новое происходит. Это вот тот же самый авангард и так далее. И вот сейчас разобщенность художников и вот отсутствие какой-то такой
Но в то же время это презрение к быту общесоветское породило такую противоположную вещь, как кабаковский коммунальный эпос. Разве нет?
И это тоже. Мне кажется, что чем больше разных стратегий такого рода мы назовем сегодня, тем лучше.
Как быть с этой фразой? Истину ищет одиночки, порывается всяким, кто ищет ее недостаточно.
Борис Петрович, вот вам хотелось быть когда-то в художественной группе, или вы предпочитали одинокий путь?
Абсолютно одиночество. Ну, были друзья какие-то просто, ну, по возрасту и по какой-то, ну, симпатии такой, но все равно это нет, я даже не знаю. Это, я помню, ну, в Доме творчества приезжали комиссии там всякие, вот, и там один художник говорит: ну, мы знаем, откуда что у Кочешвили растет.
А откуда, интересно?
Я говорю, откуда? Я подумал, откуда? Он не мог мне, ну, ты-то знаешь, ну, откуда ты чего набрал там? Я говорю, я не знаю. То есть я приблизительно хотел бы назвать, откуда я набрал, но это много для меня чести. Я бы сказал, что там, ну, я список моих любимых художников, да, там от Гойи до Рембрандта, там, и до кого угодно, и список нелюбимых. Выдающихся нелюбимых.
А кто это?
Ну, скажем, Дюрер.
Ух ты.
Да. Ну, вообще, вот немцы, нет. Ну, это другое дело. У меня Эль Греко. Вот это, так сказать, ну, более такое стихийное, что ли. Хотя у немцев есть Кранах, который мне очень нравится. Вот это мне нравится просто 100%, так сказать. Вот, но все равно, где, если на мои картинки смотреть, что там от этого ничего нету. Как вот, если что-то и есть, то это даже мне самому непонятно, откуда я это брал и что это я делал, что это я такое делал. Вы еще вот не видели, у меня же, вообще говоря, огромный период черно-белых работ. Вот, и, собственно, я этим как-то и был знаменит какой-то. Это Тамара вот набрала это по сусекам, где-то веничком подметала. Вот, а черно-белые, они как бы, ну, как-то все, вот, кто меня знал, знали по черно-белым работам. Вот, но это такое тоже говорит, что я там что-то взял там от китайцев или от японцев? Нет. Ну, в общем, не знаю. Это такое дело темное.
Борис Петрович, спасибо, Семен. Ну, и вот ваше отношение к этому коллективному творчеству, к...
Ну, я думаю, у него то же самое, как у меня.
Ну, то есть, с квоты никогда, да? Вот с квоты это тот иронический образ, который нам Арсений нарисовал Клопу.
Реалистический.
Нет, ну, так сложилась у меня просто моя жизнь, что действительно вот я работал рядом с Фурманом переулком.
Да, да, но... где были наши знаменитые квоты.
Наши знаменитые квоты, но вот как-то в моей душе это отклик не находило, хотя я всегда очень завидовал вот такому образу жизни. Мне казалось, как это здорово, да? Но на самом деле это все не для меня. Вот. Я предпочитаю как бы сам по себе проживать, жить и работать. Вот. И ни в каких группах не участвовать. Мне кажется, что так проще найти какие-то свои, в общем, пути. Потому что в коллективе, безусловно, сейчас и в современном контексте группа, она имеет... Если это группа одной стратегии художественной, она действительно имеет больше шансов на успех просто потому, что, ну, так устроено.
Так проще.
Так проще, работ больше, больше умножаются контакты и так далее. Так далее. Ну, то да, есть, как бы, с точки зрения, как бы...
Варианты Митьку.
Не, ну, Митьки это еще, так сказать, хорошо.
Это милое, да.
Да, это милое, милое, да. Но все равно группа, как бы, да, снимает некие вопросы. В одиночку сложно. Так сложилось, что, да, Эколь де Пари, вот эта французская школа, мы ее воспринимаем сейчас как какое-то цельное явление. У меня такое подозрение, что по этому списку, глядя, этого цельного явления не было.
Не было, у меня тоже.
Да, я как бы не очень понимаю, что это за группа, но такая растянутая на 40
огромный,
лет.
Да, вот. Период огромный, я сейчас
да.
хочу говорить.
И наши художники такое. Многочисленные, уехавшие после революции, потом часть вернулась, и там малоизвестные имена, и Шагал, и Пикассо, я сам себе представляю это как группу. Вот, сейчас уже на расстоянии, с точки зрения нынешней, может быть, как для коллекционеров, удобно это все так обозначить, легко.
Систематизация,
да.
Историческое упрощение, обобщение.
Да, оно, так сказать, некий период исторический, но разглядеть признаки организованной группы я там не могу.
Тоже относится и к нашим советским нонконформистам. Все как один, за исключением тех, кто пишет книжки, утверждают, что что никаких нонконформистов как движение не было никогда. Были, да, были группы друзей, были отдельные художники, все ходили друг к другу в гости. Но вот в последний раз мне говорил об этом Михаил Гропман, который приезжал в Москву на свою грандиозную ретроспективу в музее на Ермолаевском. Он уехал достаточно рано, еще до возникновения мифа о героических художниках. Но он всячески утверждал, что никогда никакой общей группы, общей команды, которая бы боролась с советской властью, не было. Безусловно, и стесненные жизненные условия, и невозможность для некоторых официально работать, и в настоящее уже время, допустим, дороговизна художественных материалов. Да, все это как-то стимулирует энергию, которая в конце концов может выплеснуться в творчество, может и не выплеснуться. Только в этом прелесть.
Да, спасибо, Арсений. Ну, так вот, жизни. Завершая нашу программу, я бы хотела задать вам вопрос. Есть ли разница вообще, вот когда мы смотрим всю эту красоту, представленную и на вашей выставке, и красоту, производимую в больших количествах всеми там упомянутыми, даже в нашем разговоре, людьми, есть ли разница, делали ли это люди в группе или не в группе? Делали они это при одном политическом режиме или при другом? В условиях цензуры или, наоборот, вне цензуры? Что остается в глазах, уме, в сердце человека, который все это видит? Или мы должны думать, что искусство оправдывает все наши страдания и лишения? Ну вот какие тут есть, что называется, объяснятельные механизмы или там люфты психические для этого? Семен, что скажете?
Ну, да, вопрос не маленький.
Не маленький,
да,
я знаю,
кстати,
но нужно постараться
упаковаться. Да, как-то это быстро упаковаться, но если говорить кратко, ну, мое мнение такое. Ну, я это только... Это разговор ни о чем немножко. Ну, можно так сказать, что остается от как бы, да, взгляда на искусство. Да? Не, ну есть некие термины, понимаете, которыми можно как формализовать, да. Например, это система образов, да. То есть, как бы в литературе это более, может, даже ярко, вот, как бы что ты запомнил, да. То есть, это зависит от некой яркости образов. Ну, в литературе это персонажи, да. То есть, если бы это просто более удобный пример, литература. Там герои, которых на самом деле нет, мы считаем, что они фактически часть нашей жизни, но это же их нет. Этих людей нет. Не было никогда. Вот. В искусстве изобразить нам немножко сложнее с этим, действительно. Потому что оно более визуалистично. И, ну, на вопрос, где искусство, ответа нет, действительно. Оно в зрителе, между зрителем и работой, или на самой работе. Так никто и не знает. Ну, остается некий образ, который тоже не совсем понятно, как воздействует. Если бы кто-то открыл тайну, как это воздействует, он был бы, наверное, великий человек.
Семен, спасибо. Борис Петрович, что скажете?
Я раз 10 или 12 работал в группе. То есть по нищете, вот по такому, ну, какому-то житейскому ничтожеству, я все время ездил в Дома творчества. Дома творчества при советской власти был, это вообще был рай. То есть тебя кормят вкусно на Синеже, там как даже меню было, как в ресторане. Ты мог выбирать котлету или там что-то такое. Потом ты не платишь ничего за станки, за афорты, там литографы работают. Вот. И там человек 30, допустим, приезжает, художников самых разных. Но это не группа по общности каких-то взглядов на искусство. Это группа-группа, вот 30 человек. И мы вот обедаем, шутим. Все равно внутри разбиваются на какие-то компании. Все равно внутри такое вот. Но там никто никому не мешал. Вот ты делаешь это, я это, какой-то, в общем, польза была огромная, потому что, ну, ты вот сидишь там где-то, ну, один сидишь, и все, да, тут это высунулся наружу, вот, да, там литовцы одни художники, узбеки там другие, армяне третьи. То есть, ты что, надо, должен ехать в Узбекистан или в Армению? Они все приехали, ты видишь это. И в этом смысле вот группа, как вот, ну, такая вот группа, да? Ну, вот эта группа очень хороша. Будь я каким-нибудь начальником, я бы... А сейчас все развалилось, нету никаких домов творчества. Скажем, на Сиване был роскошный, он дом стоит, ну, дом творчества композиторов. Они обожали туда ездить, вверх Сиваны и вообще все. Все это сейчас это сдают, ну, там, приезжим людям, все, нет ничего. Это зрелище страшное. Ты заходишь в любимое место, а это крематорий.
Спасибо, Борис Петрович. Тамара.
Сейчас сначала я отвечу на вопрос, что остается. Тут не было как-то это четко сформулировано. Мне кажется, это очень важно, потому что, когда мы говорим о какой-то эпохе, нам важна обязательно визуальная картинка, какой-то визуальный ряд. Так. И любая эпоха, будь то средневековье, возрождение, начало века, авангард, мы обязательно ассоциируем с теми художниками, которые создали вот этот самый стиль, да, в искусстве, и которые характеризуют той или иной исторический период важный, с одной стороны. То есть вот этот вот именно художники, пускай, допустим, их группировка, их коллектив, потому что это всегда не одно имя, а несколько имен, которые фиксируют время в своих работах, это очень важно, это ответственно, это то, что действительно остается, и то, что позволяет нам узнавать о том, как оно было, да. И с другой стороны, значит, заканчивая вот эту вот историю о группе, о личности, все равно получается, что всегда в любой эпохе несколько человек возвышаются над всей вот этой вот поляной созданного образа единого, и вот они как бы торчат, как каланча, да, и они сами по себе, то есть это как вот столпники, которые сидели такие вот на столбе, да, и как бы не было у них все-таки на самом деле коннекта, и они-то, в общем-то, наверное, эту эпоху и делают. То есть самостояние человека – залог величия его, да? С одной стороны, необходимы вот эти группировки, что, в принципе, они дали возможность что-то сформулировать, но без этих самых вот маяков, вот без этих самых отдельных фигур, которые как раз и существуют и реализуются за счет того, что они пытаются быть собой и пытаются не идти в мейнстриме, за счет них, на самом деле, вот это вот как бы равновесие, это гармония существует. Вот, и то важное, и все важное. Они вместе строят ту картину искусства, которую мы знаем.
Спасибо, Тамар. Арсений?
Ну, тут нам нужно закончить уже коротко.
Да.
А жизненные обстоятельства художника, они могут интересовать только историка искусства. При каком он жил строе, богат ли он был или беден, как кончил, что ел на завтрак и так далее. Только историка искусства или конечного пользователя, но в том случае, если этого художника нужно продать на сувениры в индустрии интертеймента. Остается искусство. А если оно не остается, если вещь сугубо зависит от обстоятельств времени или политического строя, ну, соответственно, и настоящего искусства в ней было вот столько. Остальное – иллюстрация, картинка, карикатура и так далее. О групповом же творчестве. Вот хороший пример. Есть книжки, которые пишутся коллективом авторов. Художественные книжки. Мы все знаем, как правило, то имя одно, которое остается на обложке. Это имя хорошего писателя или плохого?
По-разному бывает.
Укажите мне хороший пример. То-то.
Вы слушали и смотрели «Радио Свобода» о разном рисовании. Мы сегодня говорили. «Разное рисование» – так называется выставка, которая проходит сейчас в Москве в арт-центре «Артефакт». Ее делают галереи здесь и галерея Тамары Веховой. Тамара как арт-директор Веховой галереи, как искусствовед и художник сегодня с нами. Художественный критик Арсений Штейнер. Художник, поэт Борис Петрович Кочешвили. Художник Семен Огрозкин. Мы говорили об эмиграции. И нонконформистах, о художественных стратегиях, о новых языках в искусстве и о цене, которой искусство создается и почему оно остается с людьми. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».